В эфире программа «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте. На этой неделе отмечалась годовщина депортации крымско-татарского народа. Большие мероприятия в Киеве и других городах Украины и предсказуемые инциденты в самом Крыму. Мы сегодня поговорим об этом с нашими гостями в рамках совместного проекта Русской службы радио «Свобода» и программы Украинской службы радио «Свобода» «Крым Реалии». Здесь в студии ведущий программы «Крым Реалии» Александр Янковский. Здрасте.
Добрый день.
Александр. И крымский историк Сергей Громенко. Здрасте. Почему совершенно такая, я бы сказал, очевидная для советской истории историческая дата, которая уже давно имеет соответствующую оценку в мире, в России, в Украине, вот депортация крымских татар, как, впрочем, и депортация любого другого коренного народа, ведь при Сталине выселялись отнюдь не только крымские татары, сейчас стала таким камнем преткновения. Почему при всех, так сказать, очевидных различиях по отношению к статусу Крыма эту дату нельзя синхронно отметить в Киеве, Москве и Симферополе?
Идет речь о некоторых страхах самопровозглашенной власти Республики Крым и, в частности, господина Аксенова. С 99 года были такие массовые собрания, очень массовые собрания на площади Ленина. Это было и 10, и 20, иногда даже и 30 тысяч человек. Мне кажется, что каждый раз, и он признавался об этом в интервью, он говорил о том, что он ожидает каких-то провокаций, он ожидает какое-то применение силы. То есть просто физически господин Аксенов боялся собрания большого количества людей, не согласных там с пророссийской политикой его партии.
У меня есть ощущение, что в Крыму есть та часть населения, для которой сам факт возвращения крымских татар – это уже что-то совершенно неприемлемое, не соответствующее ее собственному представлению и о Крыме, и о своей жизни в Крыме. Господин Аксенов и те, кто за ним стоит, они отвечают как раз, так сказать, настроением этой части населения. Может быть, она не столь многочисленна, но она теперь очень влиятельна после аннексии.
К сожалению, она довольно многочисленна, больше, чем нам хотелось бы ожидать. Если так прикинуть, процентов может быть от 30 до 40. Тех, в чью картину мира, в чье видение Крыма, крымские татары вообще никак не вписываются. И они до последнего будут сопротивляться переименованию, то есть возвращению исторической топонимики, выделению земельных участков крымским татарам, восстановлению статуса их как депортированного народа. А теперь они еще и при власти. То есть раньше было трудно, теперь вообще катастрофа.
Основная задача — это именно исчезновение Меджлиса с политической карты Крыма. Потому что это единственная организация, между прочим, если мы уж будем воспринимать Крым как часть российского политического пространства, единственная организация, которая действительно избрана людьми, не просто общественная, зарегистрированная, как многие другие, а ведь в Меджлисе были выборы.
Мне кажется, тут речь даже не столько в том, чтобы избавить Крым от крымских татар, сколько в том, чтобы избавить Крым от нелояльных крымских татар. В частности, последние два года мы наблюдаем, как не только ведь Меджлис подавляется, но ведь ему активно противопоставляются другие организации крымско-татарские.
Это и при Януковиче так было.
Безусловно, да. Безусловно. Но в Украине они были откровенно маргинальными. И вот новая власть, она поддерживает вот этих вот антимеджлисовских представителей, и в результате целостность крымско-татарского народа и его такая вот и собранная решимость бороться за свои права, она потихоньку размывается.
В Крыму ситуация такая, что на самом деле вот эти маргинальные группировки, о которых говорил Сергей, которые раньше не оказывали никакого влияния на крымских татар, на сегодняшний день они обладают ресурсом. Да? В первую очередь финансовым ресурсом, властным ресурсом. Подогревается тема, что вам будет раздаваться, вам, крымские татары, значит, Россия будет раздавать ваши самозахваты, на которых вы построили свои дома. То есть каким-то образом, ну, по крайней мере, нет конкретных шагов, но есть многочисленные обещания того, что что-то вам будет сделано. На самом деле я не совсем понимаю, для чего местным властям нужно каждый раз на такой дате, как это случилось опять 18 мая этого года, показывать, знаете, кто в доме хозяин там, или кто в этой камере главный, например. Да, то есть для чего нужно было задерживать всех людей, которые ехали в автомобилях из Симферополя на автопробег? Традиционный такой автопробег, просто люди с крымско-татарскими национальными флагами. Для чего нужно было подогнать этих несколько автозаков, выгнать оттуда ОМОН, да, чтобы они оцепили этих людей, просто показать им, что они никто. Такими способами договориться с крымскими татарами не получится, потому что крымские татары все равно будут помнить, что это их земля.
Любопытный момент, то, что эти две даты, окончание Второй мировой войны в Европе, 8-9 мая и депортация крымских татар, они очень близки во времени. А ведь депортацию ее, так сказать, защитники всегда оправдывали именно вот коллаборационизмом.
К сожалению, следует признать, что в России книгоиздательский бизнес, он настолько неразборчив, что огромными тиражами могут проходить абсолютно псевдонаучные, абсолютно бредовые книги, в которых эта тема является главной и центральной. Стержневой является книга Пыхалова «За что Сталин выселял народа». Вот прям вот целая книга посвящена обсасыванию самых распространенных и ни на что не опирающихся мифов о крымских татарах. 6,5-7%. Это действительно немного больше, чем для других оккупированных народов, но про никакой тотальный коллаборационизм, про массовое сотрудничество с врагом вообще не может идти речь. Это не более чем пропагандистский штамп.
Свыше 6000 крымских татар, которые были ветеранами войны, в 44-м, 45-м, 46-м году, возвращаясь с фронта, они были просто-напросто...
9000.
9 у вас, да, по вашим данным, да? Были депортированы в Среднюю Азию, в Узбекистан, в Казахстан. И к 91-му году только не больше, чем 300 человек вернулось из ветеранов войны, вернулось в Крым.
Но я вообще не сторонник того, чтобы судить действия представителей, вот, так сказать, малых народов, которые оказались между таких вот вечных исторических схваток великих держав, чтобы считать, что каждый вообще вот точно понимал тогда из крымских татар, что Советский Союз – это его родина, что Россия – это его родина, потому что для людей, для которых родина – Крым, у него могло быть совершенно другое вообще отношение. Я прямо помнил о выдавливании крымских татар из Крыма на протяжении многих столетий, о том, как забирали землю, о том, как уничтожали книги, о том, как уничтожали интеллигенцию. Оно могло все отразиться на умонастроениях людей, плюс большевизм с его вообще репрессивной политикой.
Ну, не выселили бы и сейчас закрывали на это глаза, но раз выселили, значит, надо же как-то оправдывать. И вот оправдывают старыми-старыми штампами.
Вот я хотел спросить о решении парламента Украины присвоить Симферопольскому аэропорту имя Аметхана Султана, дважды Героя Советского Союза, знаменитого летчика. И вот я, честно говоря, не очень понимаю, как это реально сейчас, кроме того, что это имеет символическое значение, как это реально может быть...
Это создает трудности России в международном пространстве.
Действительно, да?
Ну, не то чтобы очень большие, но чуть больше, чем символические. Потому что если все международное сообщество начинает называть этот аэропорт именно так, то россиянам каждый раз приходится делать вид, что они этого не слышат. А это сказывается.
Совместный проект Русской службы Радио Свобода и программы Украинской службы Радио Свобода Крым Реалии ведет программу Виталий Портников, в нашей студии ведущий программы Крым Реалии Александр Янковский и историк Сергей Громенко. И мы говорим о годовщине депортации крымских татар. Вот мы не замечаем особого интереса россиян, хотя вот казалось бы, Крым это уже
федеральный округ. Так это же естественно. Да? Начнем вспоминать депортацию крымских татар, надо будет начинать вспоминать депортацию чеченцев. Вспоминать депортацию чеченцев себе дороже.
Ну, депортация чеченцев завершилась, я бы сказал, благополучнее, чем депортация крымских татар, их вернули гораздо раньше.
Вот, кстати, интересный вопрос, да? Я до сих пор не могу на него найти ответ, почему всем разрешили там в 50-е, максимум в 60-е годы,
при Хрущеве,
кому-то при Брежневе, там, до 67-го года, а крымским татарам не было разрешено вплоть до 89-го года.
Но были еще два народа, кстати, которые мне разрешили.
А турки-месхетинцы,
и немцы поволжья.
Но не буду говорить за немцев поволжья, а за крымских татар практически однозначно. Я уверен, что к этому времени Крым превратили в социалистический рай, настроили пансионатов, домов отдыха и частных дач, и тут вернуть крымско-татарское население и из витрины такого вот коммунистического красной ницы, что ли, снова крымские татары, снова мечети, базары классические, ну, как бы вот, но не слишком соответствует, и поэтому решили сохранить в таком его вот советском идеологическом стиле. Ну, в принципе, это только частное мнение.
На Кавказе, вот те территории, которые были оставлены народами Кавказа, они находились в запустении. То есть люди там, как правило, возвращались в свои собственные дома, никем не занятые. Там, где была, кстати говоря, занятая территория, она становилась нередко основой для очень серьезных этнических конфликтов. Между прочим, осетинско-ингушский конфликт вокруг пригородного района, он и связан с тем, что это была такая благодатная территория.
Это Владикавказ, правый берег.
Да, правый берег Владикавказа, да, совершенно верно. Тогда это была Орджоникидзе. И, в общем, оказалось, что ингуши туда вернуться не могут. Это осталось частью Северной Осетии, и это до сих пор остается нерешенным до конца вопросом. А что касается крымских татар, немцев Поволжья и турок-месхетинцев, то их жилплощадь, если хотите, это же был Советский Союз, жилплощадь, она была вся занята другими людьми. Моя бабушка рассказывала мне, что в годы войны, когда была эвакуация, ей предлагали эвакуироваться в Энгельс, столицу автономной республики немцев Поволжья, где уже к этому времени не было населения. И она отказалась, потому что она говорила, что она не считала себя вправе занимать чужую квартиру, чужой дом. Она считала это аморальным.
Есть как бы и другие моменты, да, в том же самом Крыму много деревень так и не возродилось, да, и до сих пор даже на самом деле. Они как были выселены люди в 44-м году, так они до сих пор и стоят. Просто дома разрушились, да. Туда никто не заселился, это, ну, в основном это горные деревни, да, в которых там и на землю они не богаты, и с водой там не очень хорошо.
Кто-то мне рассказывал, что Сергей Цеков, вице-спикер, кажется, нынешний крымского
парламента. Ну, да. Уже нет, но...
Ну, был недавно, был, да. Да. Его семья живет в крымско-татарском таком доме. Прекрасный пример. И таких, я думаю, что если посмотреть внимательно на многих людей, которые сейчас там в крымской элите, они занимают эти дома. Их нельзя даже назвать чужими, потому что они же не то, чтобы ворвались в них и выгнали хозяев. Просто дали эти квартиры, дали эти ордера. Они их занимали вполне легально. И вот что с этим было делать? Я думаю, что в советском партийном руководстве нет никакого. Поэтому, кстати, вот возникает вопрос, что сейчас можно сделать с этой программой землеустройства крымских татар, которая в Украине была неразрешима.
Историки имеют дело с процессами, которые уже завершились. Поэтому у меня нет точного ответа.
Вы считаете, что этот процесс завершен?
Именно поэтому я не даю ответа, потому что этот процесс не завершен.
Ну вот, да. А в принципе, вот процесс возвращения крымского народа, он завершен, по-вашему, или не завершен? Основная часть этого процесса?
Основная, безусловно, завершена. Проблема с теми неизвестным количеством, вплоть слышной цифры до 5 миллионов человек, которые из числа крымских татар живут в Турции, вряд ли вернутся в Крым, хотя из двух соображений. Из прагматического, потому что в Турции крымскому татарину жить немножко легче, чем в Крыму. А во-вторых, турки никогда не публикуют данных об этническом составе своего государства. Из тех же, кто хотел переехать из стран бывшего Советского Союза, я думаю, переехали уже все, кто хотел. И если кто-нибудь переедет еще... А в нынешних условиях это вряд ли кто поедет в Крым. Они вряд ли сильно повлияют на нынешнее состояние.
Но больше того, те люди, которые хотели переехать из Узбекистана, допустим, в Крым, да, сейчас они приостанавливают этот процесс, потому что из правовой точки зрения в российском законодательстве просто-напросто нет такого упрощенного получения украинского гражданства.
Российского.
Ну, имеется в виду, как в украинском, да. Украинского, да, так и в России нет такого упрощенного получения российского гражданства для репатриантов. Поэтому я думаю, что этот процесс не завершен. Но насколько теперь он отложится, никто не знает. А возвращаясь к вопросу по поводу аэропорта, мне бы хотелось очень еще важно отметить, что это, мне кажется, что это только первый момент, который сделала Украина, а за которым последует возвращение исторических названий другим населенным пунктам Украины.
Закон не имеет исключений. В сроках давности, соответственно, полгода у местной власти есть на внесение предложений. Поскольку мы понимаем, что местной власти украинской в Крыму нет, то потом эти функции должны переходить к областным советам, ну, то есть в данном случае к Верховной Раде Автономной Республики Крым. Но она-то точно уже распущена решением Верховной Рады Украины. И поэтому автоматически через полгода Верховная Рада Украины будет заниматься этим вопросом. 66 населенных пунктов и 6 районов будут переименованы в рамках борьбы с наследием коммунизма.
А почему вот такая вот точная цифра? И вот тут же очень важный момент, что понимать под наследием коммунизма. Об огромное количество крымско-татарских названий было устранено с карты Крыма после депортации, но зачастую это не были исключительно коммунистические названия.
Но в данном случае речь идет о том, чего требует закон. Закон требует отсутствия коммунистических названий, поэтому такая цифра.
А они там есть вот именно коммунистические
названия? Именно коммунистических 66. Что касается остальных названий, это вопрос обсуждения в будущем.
А что это за названия коммунистические-то?
Всякого рода Калинины, Ленины, Комсомольские, Пионерские, Красногвардейские, Красноперекопские, да господи.
А вот интересно, Первомайск это коммунистическое название?
Безусловно. Потому что никто же не называл в честь того 1 мая, которое было в Америке в 60-е годы 19 века. Все же назывались исключительно в рамках утверждения советского 1 мая.
Вот мне кажется, что вот это вот именно, вот такое переименование, оно создаст больше проблем для российских властей, потому что все международные сообщения, да, они будут происходить с точки зрения Украины, все внесения на карту изменения, они будут происходить уже, вот будут такие названия украинские.
Сложится такая же ситуация, как вокруг Нагорного Карабаха, когда и азербайджанская, и армянская стороны имеют свои названия и свои карты для этой территории.
Бедные компьютерные сервисы составления карт придется для разных стран.
Ну, по-моему, это
сейчас так происходит.
Да, потому что, насколько я понимаю, те компьютерные сервисы, которые действуют в рамках Российской Федерации, я имею в виду, они вынуждены в любом случае, даже международные, Крым так или иначе как бы обозначать, по крайней мере. Если не частью России, то чем-то вообще не частью Украины, да, по крайней мере. и соответствующие географические названия на них тоже обозначать. Поэтому я думаю, что не так просто будет устранить с карты, вот, так сказать, комсомольские, пионерские. Ну, и по правде говоря, это не главные города Крыма. Даже Коктебель удалось вернуть в постсоветский период на карту Крыма. Одно из известных мест, да. Все поселки, да, там рядом с Коктебелем, я вспомнил, поселок Комсомольский, да, если я не ошибаюсь.
Комсомольских есть несколько, да, в Крыму. Был проект переименования всех крымско-татарских названий вообще природных, но, к счастью, он не прошел и Белогорск.
С городом, допустим, Судаки, насколько я помню, у него есть крымско-татарское название совершенно такого же типа, да?
Сувда.
Ну, в принципе,
так, вот... Сугдея, да, были все древние названия, потом они переходили и так далее, и так со многими крымскими городами. Если... И нет, и гора возле Судака, да, есть тоже, который имеет крымско-татарское название, она переведена на русский
Тараташ?
Язык.
Нет, к счастью, горы только в бытовом общении называются русскими названиями. Так-то они все сохранили свои изначальные наименования. А будет ли принят особенный закон о восстановлении топонимики, это уже вопрос не ко мне, а к законодателю.
Вот как вы считаете, у самих крымских татар есть шанс, по крайней мере, на общественную поддержку в России? Я уже не говорю там о политических, так сказать, возможностях Украины, но вот есть же российское общество, да, есть правозащитники, они активно этим занимаются.
Это какой-то толк-троллинг со стороны Виталия Портникова.
Вот что самое интересное, значит, 18 мая в Симферополе были задержаны журналисты российских средств массовой информации, которым представители так называемой полиции в Крыму, они спросили просто-напросто у этих российских журналистов: скажите, пожалуйста, на каком основании вы работаете здесь? Да, где у вас симферопольская аккредитация? То есть мы понимаем, что Крым, даже вот с точки зрения россиян, он не совсем Россия. То есть там действуют какие-то совсем другие правила. Там...
Ну, как и в Чеченской республике, извините, Чеченская республика совсем Россия, а тем не менее работать там нужно по каким-то местных,
да,
властей.
Да, местных властей делать. А с какой целью вы снимаете что-либо? Да? А с какой целью вы спрашиваете людей о чем-либо? Да, вот, ну, то есть логика мне непонятна. Поэтому говорить о какой-то особой массовой поддержке, в том числе и крымских татар, мне как-то...
Ну, сколько человек вышло 18 мая в России к Соловецкому памятнику? 30. Вот и весь уровень поддержки конкретно крымских татар. Я не говорю там о более широком
протестном движении.
Да, но тем, вот конкретно Крым и крымские татары 30 человек. Это даже можно не углубляться в процент.
Но согласитесь, что и в самой Украине во времена, когда Крым, так сказать, не был вот такой оккупированной территорией, отношение к крымско-татарским проблемам было, мягко говоря, неоднозначным. И со стороны государства, и со стороны общества, по большому счету. Были политические силы, которые поддерживали все это, а были те, которые считали, что это представляет опасность для самого украинского государства.
Слушайте, ну ни один генерал украинский, да, ни один офицер заработал себе звездочки на погоны, рисуя какую-то мифическую угрозу, не мифическую, а он рисовал вполне реальную угрозу там татарского сепаратизма для Украины, там какого-то турецкого следа и так дальше, что надо вот разрабатывать этих руководителей крымско-татарского движения, потому что от них исходит реальная угроза украинской государственности. Наступил февраль 2014 года, и мы на самом деле увидели, от кого исходит реальная угроза. Поэтому в какой-то степени и в Украине, там, вот, если не официально, то так полуофициально на уровне слухов так культивировалось, что татары они как бы наши, да, ну вот как бы
не совсем, очень благонадежные.
Не очень благонадежные, да, смотрят куда-то там на юг, например.
А может быть, крымские татары действительно есть какое-то вот стремление к собственной государственности, и их вообще устремления такие вот
может
глобальные,
быть, может
они
быть.
Отличные от российских и украинских желаний?
Почему может быть? По-моему, в первой же декларации первого Курултая о восстановлении крымского государства было четко написано о том, что конечное стремление крымских татар – это собственная государственность. Весь вопрос заключается в том, что в нынешних условиях, что при Украине, что тем более при России, 15% максимум крымских татар однозначно не удалось бы построить в Крыму свое собственное государство. Поэтому из двух зол, то и государственность в составе Украины, в составе России, я думаю, что большинство народа выберет меньшее зло по сравнению с отсутствием собственного государства, и это автономия в составе Украины.
Ну, я не думаю, что это зло на самом деле, да? Как,
ну, ну, по сравнению это... со своим государством, все-таки уступка.
А, ну, уступка, да, ну, хорошо.
Автономия это тоже должна иметь хоть какой-то там, если это уже автономия, то она должна иметь хоть какой-то национальный характер. Для чего вообще создается автономия? Крымская АССР в составе Российской Советской Республики,
да,
в составе РСФСР, она имела национальный характер, как бы там ни было. В ней были языковые какие-то особенности. Это касалось не только крымских татар, но прежде всего крымских татар. Но она как бы создавалась под гарантию национальных прав коренных народов Крыма, вот если ее правильно сформулировать. А в Украине Крым СССР, АРК, которая потом стала в 91 году автономной Республикой Крым, и уж тем более в России Республика Крым, это какая-то русская автономия, это очень странная вещь.
Советская, наверное.
Нет, ну вот русская автономия, да? Реально русская автономия, которая у нас была там с 92 по 2014, она имела какую-то свою внутреннюю логику. Ведь русских же реально большинство было.
В Крыму, да.
Да, и они реально оберегали очень ревностно свой русский язык от злых и кровожадных бандеровцев и украинизаторов.
Да, из Херсонской области.
Вот. Да. А что касается того, зачем должна быть Республика Крым в составе России, почему именно республика, почему отдельно, ну... Политика, господа, политика.
Ну вот на этот вопрос же нет никакого ответа ни у кого.
Кроме руководителей.
В России есть такие национальные автономии, где большинство населения русское, но, тем не менее, там есть коренные народы. И вот это Республика Карелия, очень хороший пример. Кстати, очень похож он по национальному составу на Республику Крым, да, потому что в Республике Карелия около 10% карельского населения, в Крыму 15% до крымских татар сейчас, да?
Чуть меньше на самом деле. То есть их официально в Украине было около 12%. Мы считаем, что все-таки прирост имел место и должно было быть сейчас около 15%, но...
По официальной российской переписи населения 10% плюс 2% татар. Они просто отдельно вывели не крымских татар.
Тут где-то такой тонкий мухлёж, плюс иммиграция как внешняя, так и внутренняя. В общем-то, реальные цифры где-то ближе к 15%.
Виталий, ну вы смотрите, вы упомянули про Карельскую ССР. Да, вот такие вот ССР, они же создавались с одной простой причиной. Я думаю, что они просто продолжают существовать по инерции. Они создавались для того, чтобы создать плацдарм, конечно.
Для вступления
в Финляндию. Да. Да, там, с этой точки зрения, сейчас, я думаю, это вполне логично, что вот Крымская республика Крым, как русская республика на территории Украины, они же все равно прекрасно помнят, что территория Украины, да, она создается как такой своеобразный плацдарм.
Но, с другой стороны, республика Карелия ведь никак не скрывает, что это республика... Республика, потому что там есть Карелы. А тут потому что тут
нет. А тут есть граждане Украины, которых 2 с лишним миллиона.
Понимаете, вот эта вот депортация опять-таки ставит вопрос не только перед нами, но и перед Россией очень серьезно.
Кстати говоря, надо отдать должное законодателю советскому. После того, как крымских татар выселили Крымскую республику, превратили в Крымскую область.
Да, это логично. Совершенно верно, потому что без коренных народов автономия Крыма не имеет никакого смысла. Но это надо честно говорить.
Ее же восстановили, да? Ее восстановили в 90-м году. Да, в 91-м году, после февральского референдума, да, ее восстанавливали как субъект и делали из нее такой коммунистический заповедник. Она не была национальной автономией по своей сути.
Да, это была какая-то договоренность кланов. Чтобы Крым, условно говоря, не ощущал какой-либо даже потенциальной опасности, насколько я помню, что это была просто вот такая договоренность тогдашнего главы украинского парламента Леонида Кравчука с тогдашним главой Крымского облисполкома господином Багровым, который стал, соответственно, председателем Верховного Совета Новой Республики. Ну, это вот консервация существовавшего положения.
Которое было бы идеальным с любой точки зрения, кроме крымско-татарской. Потому что в этом раскладе коммунистического заповедника русских людей, то есть советских русских людей, крымские татары вообще как бы не предполагались.
Приходя уже к окончанию нашей беседы, скажите мне, Сергей, вы вообще верите в то, что в ближайшие годы в Крыму, по крайней мере, удастся создать какой-нибудь исторический дискурс, который поможет уменьшить количество тех людей?
В Крыму нет.
Регионов. В Крыму нет,
нет, потому что, несмотря на то, что какой-то там процент честных и принципиальных историков остался, мы прекрасно понимаем, как работает система продвижения научных трудов и книгоиздательства в Российской Федерации, и их голоса не будут услышаны. А что касается... Выпустили ведь уже первую книжку по истории Крыма. В разделе, которое посвящено Крымскому ханству, слова «Крымское ханство» вообще ни разу не встречаются. Есть Крым, есть крымские татары, Крымского ханства в принципе нет. Ну как в таких условиях можно говорить о каком-то там сознательном преодолении мифов?
Собственно, это... Я бы не сказал, что это что-то новое, потому что это обыкновенная такая традиция, которая заставляет вас за историей любого региона России ехать куда-нибудь в Тверь, в Казань и, так сказать, собственными руками пытаться притронуться к тому, что происходило на самом деле. Крым просто стал еще одним пока что вот таким вот регионом такой территории. Поблагодарю наших участников программы. Напомню, что провел ее для вас Виталий Портников. Вместе со мной был ведущий программы «Крым. Реалии» Украинской службы радио «Свобода» Александр Янковский. И мы беседовали с историком Сергеем Грабенко. Спасибо, господа, что были с нами. Всего хорошего.